Криминальный Тиходонск готовился к большой сходке. Он уже не был столь однородным, как в прошлые годы, когда единая воровская община делилась на малины или кадланы, и собрать сходняк можно было часа за два, потому что каждый вор, жулик, козырный или честный фраер, сявка и даже пацан из пристижи строго соблюдал закон и воровскую дисциплину. Главным для любого из них были дела общины и воровское благо, общая касса, своевременный взнос, в которую считался святым делом. Даже доходящий от туберкулеза некогда знаменитый щипач Жора Шлепнога в конце каждого месяца нес хранителю четверточок из 60-рублевой пенсии электрика, которым он был в своей официальной жизни. Его пытались освободить от оброка, но он обижался и в следующий раз вновь приходил с зажатой в кулаке купюрой. Теперь все не так. Наряду с традиционными уголовниками преступным ремеслом занялись вроде бы благополучные молодые люди, которые не имеют опыта совершения разбоев и краж, не топтали зону, не завоевали авторитета у паханов и бывалых арестантов, не знают законов, фени, не разбираются в росписи. Единственное, что у них есть — физическая сила, наглость и желание получить все и сразу. Они обзавелись оружием и первыми начали использовать взрывчатку, потому что среди воров нет специалистов-взрывников и бывших спецназовцев. Они придумали свой набор обязательных правил, которые назвали понятиями. Они практикуют широкий подкуп нужных людей во властных структурах. Они без всяких приговоров сходок расстреливают тех, кто встал поперек дороги. В отличие от воров, их стали называть спортсменами или, предельно откровенно, бандитами. Спортсмены расчистили себе место под солнцем и несколько потеснили воров, потому что были здоровее, многочисленней, имели чистые биографии и лучше умели обращаться с оружием, а главное, не останавливались ни перед чем. Теперь в Тиходонске сосуществовали изрядно изменившиеся под влиянием временем воровская община и многочисленные организованные преступные группировки, проходящие в милицейских документах под сокращенным наименованием ОПГ. Сосуществование, в отличие от многих других регионов, проистекало мирно, но довольно прохладно. Обе стороны соблюдали дистанцию. И все же в серьезных делах обойтись друг без друга стороны не могли. Так ненавидящие друг друга и годами не разговаривающие между собой жильцы ветхой коммуналки собираются на опостылевшей общей кухне и решают, как заменить прогнивший канализационный стояк. Поэтому старый лагерник и авторитетный законник по прозвищу Крест послал гонцов не только к воровским авторитетам, но и к руководителям ОПГ. «Сейчас много смуты и много непоняток», — гулко вещал он, восседая во главе длинного полированного стола в офисе акционерного общества закрытого типа с динамичным названием «Движение». Уместнее было бы назвать его «Стоянка», потому что основным занятием фирмы являлось взимание платы за парковку автомобилей в местах массового посещения населением — у кинотеатров, ресторанов, рынков, стадионов, торговых центров. За день через все эти места проходили тысячи машин. Шустрые мальчишки сноровисто, без всяких кассовых аппаратов, квитанций и тому подобных бюрократических извращений собирали деньги. В переводе на твердую валюту в среднем выходило 50-60 тысяч долларов в месяц. Контролеры получали по 500 тысяч рублей. Никаких капитальных вложений и дополнительных затрат не требовалось. Работа строилась на полном доверии. Мальчикам и в голову не приходило присвоить хоть один рубль, потому что они отлично знали, и за копейку оторвут яйца. Налоговая инспекция не требовала корешков квитанций и кассовых лент, ибо была убеждена в кристальной репутации учредителей движения, граждан Калашникова Олега Васильевича и Старого Ивана Ивановича, в параллельной жизни Креста и Севера. И отделы борьбы с экономическими преступлениями всех уровней не докучали своим вниманием. И участковые, и районные администрации. 15 000 ежемесячно забирал на оперативные расходы Север, который придумал и организовал этот бизнес. Остальное оставалось чистой прибылью. За свою 58-летнюю, включающую 20 лет отсидки криминальную жизнь, Крест никогда не занимался столь прибыльным и безопасным делом. Его партнер постоянно расширял территорию платных парковок. Для этого приходилось контактировать с руководством районных администраций, принимавшим окончательное решение. Несколько раз Север брал с собой Креста. Тому вначале приходилось преодолевать некоторую робость перед властью. За последние несколько лет под влиянием Севера Крест здорово изменился. Свел татуировки на видимых частях тела, заменил стальные фиксы на тщательно подобранную по цвету металлокерамику, стал носить дорогие костюмы с крахмальными сорочками и галстуками, элитную обувь, подаренные партнером швейцарские часы и паркеровскую ручку с золотым пером. Но все это были внешние изменения. Глубоко внутри жил гонимый всю жизнь властями уголовник, опасающийся, что дорогую маскировочную шелуху в любой момент обдерут и поставят голова для шмона в положении раком, чтобы обыщик мог засунуть палец в задницу и найти свернутые трубочкой общиковые деньги, палочку, опий в целлофановом палете, малявку или постановочное письмо. Внутреннее изменение произошло, когда хозяйка очередного солидного кабинета, выслушав предложение Севера, моментально превратилась из ответственного должностного лица в обычную слегка напуганную бабу и, спрятав глаза, пробормотала: «Я-то не против, я вас поддержу. Только знаете, какие дела делаются? Вы вначале с Калашниковым переговорите, он эту территорию держит. Если договоритесь, приходите, решение в 3 дня оформим». Крест решил, что Калашников — это однофамилец из какого-то более высокого учреждения. Но Север добродушно рассмеялся и показал на своего партнера. «Так вот он, Калашников Олег Васильевич, собственной персоной. Мы с ним вместе работаем». «Да? Вот как? Ну, тогда все в порядке». Женщина стала суетливо перекладывать на столе бумаги. «Тогда мы все быстро приведем. Позвоните в конце недели или подошлите кого-нибудь». Привыкший за свою жизнь безошибочно различать запах страха, Крест почувствовал, что она боится его куда больше, чем он опасается властей. Внутри что-то щелкнуло, и гонимый уголовник исчез. Респектабельный предприниматель дружески попрощался с хозяйкой кабинета и вместе с партнером вышел на улицу. С этого момента он ощущал себя совсем другим человеком и не раз похвалил себя за то, что пересмотрел свои прошлые взгляды, заскорузлые, как портянка камерного чушка. К этому его подтолкнуло неудавшееся покушение и слова Севера, сказанные наедине и вполне искренне. «Законы наши давно составлялись, а времена-то теперь другие. Жить так, как 20 лет, никто не хочет, и воры тоже не хотят. Если их заставлять, плохо получится. Дремучего пахана терпеть никто не станет. Даже на сходку не позовут и предъяву не сделают. замочит и дело с концом. Хранитель старых воровских традиций понял, что так оно и будет. Сначала он переехал в новый дом, потом вывел электротоком рисунок восходящего солнца на правой кисти, потом согласился переодеться в пристойный костюм. Сейчас он сидел в кожаном вертящемся кресле, как будто провел в нем всю жизнь. «Очень много смуты», — повторил крест и обвел тяжелым взглядом тех, кто его слушал. Справа сидел Север, правая рука пахана. Ему исполнилось 35, но он давно был в авторитете. Имел две ходки — за разбой и грабеж, — отмотал шестерик. Недавно его короновали вором в законе. Сходку собрал крест, он же выступил основным поручителем. Не часто бывает, чтобы законник готовил под себя другого, так сказать, растил смену. Обычно в городе один вор, он и является полновластным хозяином общины. А если есть достойные кандидаты на смену, пусть ждут, пока пахан уйдет в мир иной. Но чаще терпения не хватает, и кандидат пытается поторопить засидевшегося в своем кресле старика. Иногда это удается, иногда нет. Тогда идет оборотка. Гремят выстрелы, сверкают ножи, льется кровь. Так что крест поступил мудро, и они с Севером живут душа в душу. Чуть дальше откинулся на спинку кресла лакировщик. Круглолицый, с редкими бесцветными волосами, белесыми веками и ресницами. Человек без возраста, броских признаков, особых примет. На самом деле ему было 42 года и всего две судимости за кражи с общим сроком 5 лет. Невыразительное лицо, непрезентабельная одежда. Он руководил угонами автомобилей. В его империи перекрашивали машину, перебивали номера на агрегатах и выписывали новые документы за полдня. Отдельная группа работала под заказ — марка, год выпуска, цвет. Две бригады гоняли тачки из Германии и Польши, причем угнаны они или куплены на распродажах, не мог сказать никто. Сам лакировщик получил прозвище еще в молодые годы за то, что мастерски подбирал краску и умел наводить заводской блеск. И сейчас, став королем угонов, не гнушался надевать комбинезон и лезть в покрасочную камеру. Со стороны казалось, что это доставляло ему удовольствие. Так оно и было. За лакировщиком, отставив стул, чтобы можно было вытянуть покалеченную ногу, сидел хромой. Он оттянул за колючей проволокой 14 лет за кражи, грабежи и разбои и выглядел гораздо старше своих 47. У него был нездоровый вид усталого и больного человека. Все присутствующие знали, что он сильно маялся легкими и постоянно пил какую-нибудь гадость. То собачий, то барсучий жир. Однажды кореша с севера прислали даже жир тюленя. «Ну и вещь», — рассказывал потом хромой. «Примешь столовую ложку, аж в жар бросает, как от ханки». Выношенный костюм мешком обвисал на высохших плечах, нервные пальцы карманника постоянно находились в движении. То барабанили по столу, то терли друг друга, то складывали какие-то фигуры. Сам-то он уже давно не работал, но все тиходонские щипачи и формазоны находились под его командованием. По левую сторону стола располагались Серый, Крот и Зевак. Эти были молодыми, из другого поколения. Серому и Кроту по 24, Зеваке 26. И выглядели они иначе. Спортивные костюмы, кроссовки, короткие стрижки, цепи и печатки, жвачка в постоянно движущихся мощных челюстях. «Бакланы!» — сплевывал лакировщик. «Да и хромой осуждающий цикл. Вы что, в натуре, со спортсменов пример берете? Вор скромным должен быть. Заслуг у молодых было немного. По одной судимости с короткими сроками. Крот и вовсе отделался условным приговором. А зевака отбывал по позорной для вора хулиганской статье. Шансов подняться по ступеням воровской иерархии все трое почти не имели. Но принцип поощрения «не за заслуги, а за услуги» не обошел и криминальный мир. Несколько лет назад, во время противостояния Креста и бывшего пахана Тиходонска Черномора, Хромой первым открыто перешел на его сторону. Серый руководил охраной и распознал поджидающего пахана-киллера. Крот и Зевака были личными гладиаторами. Крест не забывал добра. Кто обменный пункт на Садовой взял? Людей пострелял средь бела дня. Кто машины на трассе молотит? Кто Ваську и Земелю завалил? Сурово вопрошал он, как будто подозревал в этих грехах своих ближайших сподвижников. Те виновато пожимали плечами или просто отводили глаза в сторону. — Это какие-то дикие, — сказал Север. — Слышал я краем уха, что завелись несколько отмороженных бригад. Их никто не знает, и они ни с кем не кентуются. Зевака громко сглотнул. — Какие-то парни оружие искали, вроде из местных, но темные в глухую. Застремились ни с каких дел и свалили с концами. Лакировщик пригладил ладонями редкие белесые волосы. Мне пригоняли новую шестерку, похоже, с трассы. Какой-то лох, видать, подставной. Я ему сказал, кого не знаю, с тем дел не делаю. Пусть хозяин приходит, с ним говорить буду. Он развернулся и уехал. Я ничего не слыхал, покачал головой Крот, и Серый повторил его жест. «Я тоже ничего». Не высказался один Хромой. Он будто вспоминал что-то под ожидающими взглядами сотоварищей.
«Объявилась какая-то крутая группа».
Медленно, будто подбирая слова, проговорил наконец он.
«Некоторые пацаны про нее слышали, но никто ничего толком не знает». Вроде у главаря Кликуха колдун, больше ничего не известно. Только то, что очень отвязаны, замочить могут запросто. Как эти, помните, амбал со своими бритоголовыми.
У присутствующих мгновенно испортилось настроение. Несколько лет назад молодой отморозок собрал кодлу беспредельщиков и наехал на воровскую общину, да так, что у всех мороз пошел по коже. Первым расстреляли авторитетного вора по прозвищу Король с двумя телохранителями и шофером. Крест послал на разбор гладиаторов, чьи прозвища наводили ужас на любого блатаря в городе и его окрестностях — Гангрену, Черта и Фому. Но через несколько часов ему под дом подбросили мешок с головами всех троих. А вскоре амбал сам заявился к пахану на разборку. Обставил дом тачками с бритоголовыми уродами, рыл 50 с собой привел. Сам зашел в дом, стал рядышком и сорвал кольцо с гранаты. «Хочешь жить? Живи!» «Не хочешь — умирай!»
Крест дал слабину и выбрал жизнь, потому это воспоминание было ему особенно неприятно. Если следовать старым правилам и традициям, следовало сказать наглецу так: «Ты мне, форшмак, козлиной загадки не загадывай. Если гром достал, дуру не гони, делай, что можешь, а я посмотрю».
И посмотреть, что будет. Хватит у того характера. Разожмет пальцы, и оба поднимутся на воздух. Не хватит. Подожмет хвост, потеряет лицо, тут ему и конец. Но Крест дал слабину, и амбал ушел победителем.
— Что же выходит? — зловеще сказал Крест. — Ничейная мокрушная группа появилась...
Вы ничего не знаете и ждете, пока нас опять мочить станут, как короля и гангрену.
— Такого уже не будет, — высказался Серый. — Все помнят, чем этот амбал закончил.
Конец отморозка действительно оказался ужасным. Его и его ближайших приятелей порезали в куски. Остальные разбежались, загремели в зону или не без помощи воров бесследно исчезли. Но это не было торжеством воровского закона. Все знали, хотя и не говорили об этом вслух. Амбалу отомстили за убитого милиционера, друга Лиса, у которого в криминальном мире была пугающая репутация.
«Надеешься, что и этих Лис уберет?» — холодно спросил Крест.
«Он у тебя не в обязаловке. У него свои расклады, у тебя свои. После Джафара надо нам этими хренами заняться.
Давай вначале с Джафаром разберемся», — напомнил Север.
Крест, соглашаясь, кивнул. «Хромой пойдет. Лично позовет Валета. Он обидчивый. Надо уважение показать. Серый битку передаст».
Подготовка предстоящей сходки продолжалась. У каждого времени свои кумиры и свои ценности. Канули в лету замшелые идеологические догмы, главные святыни коммунистической эры, вытеснившие за десятилетия промывания мозгов так называемые общечеловеческие ценности — совестливость, честь и достоинство, порядочность, честность. Теперь на пьедестале открыто царил «золотой телец», Его Величество Чистоган, словно перенесенный с бездуховного прогнившего Запада в самом беззастенчивом и ненасытном варианте. Эпоха массового разграбления всего и вся обходилась без драпировки, маскировки и гримировки. Должностным лицам любого уровня уже не требовалось совмещать безудержное личное обогащение с имитацией служебной добросовестности, идейной выдержанности или родения за интересы дел. Единственным требованием являлась безусловная лояльность к вышестоящим чинам, включающая в себя обязанность регулярно отстегивать часть дохода и безоговорочно выполнять все распоряжения, указания, пожелания и даже невысказанные мысли. Тот, кто соответствовал этому требованию, продвигался по ступеням служебной лестницы, все остальные выдавливались из системы. Происходил естественный отбор наоборот. Преимущество получали примитивные, жадные и нахальные особи. Бездарность и бесцветность постепенно стали привычными признаками своего, которого надо поддерживать, тянуть за уши, рассчитывая на рабскую покорность в дальнейшем. Полноценная, яркая и творческая личность никогда не станет лакействовать и угадывать желания патрона, поэтому такие люди считались чужими и не заслуживали доверия. Перерождение номенклатуры произошло быстро. Пестрящие тройками аттестаты, косноязычная речь, неправильные ударения и ошибки при письме стали непременной принадлежностью руководителей любого ранга. И хотя объективности ради следует отметить, что и прежние начальники не сплошь были отличниками и знатоками орфографии, сито отбора все же существовало. Тогда генеральные директора предприятий не дрались в ресторанах, не палили друг в друга из легально хранимых пистолетов, не сажали контрагентов в подвалы и не взрывали конкурентов. И, конечно, никак не мог просочиться в органы власти уголовник с судимостью за спиной. Другие времена, другие нравы.